Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1055-й день войны. Главные новости понедельника, 13 января.
Служба безопасности Украины продолжает работать с пленными из Северной Кореи.
Украинские военные взяли в плен солдат КНДР и будут добиваться обмена.
Мы хотели бы видеть прекращение огня в любую минуту, в любой день.
Будущий советник по нацбезопасности Майк Уолтс заявил, что в ближайшие месяцы Трамп выйдет на связь с Путиным.
Соединенные Штаты будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции наших компаний.
Санкции в действии. Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Китая и не могут отгрузиться. Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах и ситуации на фронте. В ночь на понедельник Россия атаковала Украину сотни ударных дронов. 78 из них сбила противовоздушная оборона, заявляют украинские военные. При этом из-за падения обломков в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях были повреждены здания предприятий, частных и государственных учреждений, а также жилые дома и автотранспорт. Жертв, по предварительным данным, нет. В Житомирской области после ночной дроновой атаки аварийно отключали свет. В пригороде Херсона-Антоновки из-за удара дрона пострадал местный житель. В самом же Херсоне скончалась еще одна пассажирка маршрутного такси, который российские военные атаковали с беспилотника 6 января. Как сообщают в городской администрации, погибшая Лариса Досенко, специалист Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, Автономной республике Крым и Севастополе. Всю неделю врачи боролись за жизнь женщины, но травмы оказались смертельными. Разведка Великобритании в своем очередном докладе утверждает, что количество запускаемых Россией дронов снизилось впервые за последние полгода. В течение декабря, отмечают аналитики, Россия запустила по регионам Украины примерно 1700 ударных дронов различных типов. При этом в ноябре их было запущено 2300. Причиной, как предполагают эксперты, могла стать погода. Об этом свидетельствуют несколько ночей с интенсивными атаками по 100 беспилотников, которые следовали за периодами особенно низкой активности и затишья. Теперь о ситуации на фронте. Основные события по-прежнему разворачиваются вокруг Покровска, который пытаются окружить россияне. Тему продолжит Алекс Григорьев.
Российские войска сейчас ведут активные наступательные действия в районе Покровска, пытаются захватить близлежащие села и взять в частичное окружение город, а также лесополосу, через которую идет снабжение. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона. При этом он отметил, что российская группировка в районе Покровска превосходит украинскую по силам и ресурсам. Россияне пытаются зацепиться за каждый дом и продвигаться дальше, сказал Трегубов. В ночь на 13 января аналитический проект Deep State заявил о продвижении российских войск вблизи 8 населенных пунктов Донецкой области. Сообщается о продвижении россиян в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, у Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлина. Ранее сообщалось, что российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровской области. Сейчас российские военные движутся в направлении населенных пунктов Котлина и Удачное. Они расположены на трассе Межевая Покровск, которая соединяет Днепропетровскую область с Покровском. Однако сейчас эта важная логистическая артерия заблокирована россиянами.
Алекс Григорьев о ситуации на фронте. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». По меньшей мере 300 северокорейских солдат погибли и еще 2700 получили ранения в войне против Украины. Такие данные приводит разведка Южной Кореи. Этой информацией представители разведки поделились с законодателями во время закрытого заседания парламентского комитета, рассказал представитель правящей партии народной власти Ли Сонг Квен.
Район дислокации северокорейских солдат был расширен на всю Курскую область. По нашим оценкам, около 300 северокорейских солдат были убиты, а еще 2700 получили ранения. Проанализировав недавно полученное видео боевых действий, мы объясняем массовые потери северокорейских солдат. Во-первых, бесполезной стрельбой по беспилотникам, во-вторых, непониманием современной войны с тактикой штурма без огневой поддержки.
Представители южнокорейской разведки также сообщили, что Северная Корея заставляет солдат кончать жизнь самоубийством, чтобы избежать плена. Это подтверждает история, которую приводят сегодня украинские медиа, ссылаясь на представителей сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Согласно этим данным, украинские военные отбили штурм войск Северной Кореи в Курской области. Бой продолжался с утра и до самой ночи. При этом точную дату, когда он случился, военные не называют. Во время боестолкновения были убиты 17 северокорейских солдат. Однако позже украинские военные наткнулись на одного уцелевшего бойца, который пытался устроить для них ловушку. Когда военные приблизились к нему, он подорвал себя гранатой. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины взяли в плен двоих северокорейских военных в Курской области. Киев готов передать их Ким Чен Ыну, если тот сможет организовать обмен.
Служба безопасности Украины продолжает работать с пленными из Северной Кореи. Один из них изъявил желание остаться в Украине, второй хочет вернуться в Корею. Если Ким Чен Ын вообще помнит о своих гражданах и может организовать обмен на наших воинов, которые удерживаются в России, мы можем передать ему этих солдат. Безусловно, будут и другие пленные из Северной Кореи. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые пополняют для Украины обменный фонд.
Для Украины обменный фонд.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечу, что это первый случай, когда ВСУ удалось захватить в плен северокорейских военных. Всего по украинским и западным оценкам для поддержки российских войск в Курскую область были переброшены около 11 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Санкции в действии. Три танкера, на борту которых более 2 миллионов баррелей российской нефти, застряли у берегов Восточного Китая и не могут отгрузиться, пишет агентство Bloomberg. Эта ситуация связана с новыми санкциями, которые в минувшую пятницу США ввели против крупнейших нефтяных компаний России. Bloomberg называет этот пакет мер самым агрессивным с момента вторжения России в Украину в начале 2022 года. Теперь терминалы запрещают нефтяным танкерам, находящимся под санкциями, причаливать или разгружаться. По мнению экспертов, новые санкции, введенные США в отношении российских производителей нефти и теневого флота, вынудят Дели и Пекин обратиться к другим поставщикам.
Китайские и индийские НПЗ теперь будут вынуждены закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке, Северной и Южной Америке. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть и увеличит стоимость фрахта, поскольку новые санкции затрудняют поставки нефти основным клиентам Москвы, утверждают трейдеры и аналитики. Минфин США ввел санкции в отношении российских нефтедобывающих компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 судов, которые перевозят российскую нефть, так называемого «теневого флота России». Многие танкеры использовались для отправки нефти в Индию и Китай, поскольку западные санкции и ограничения цен привели к смещению торговли российской нефтью из Европы в Азию. Некоторые танкеры перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями. От новых санкций экспорт российской нефти пострадает весьма серьезно. Ограничения заставят китайские независимые НПЗ сократить объемы переработки, сообщили агентству Рейтер два китайских торговых источника на условиях анонимности. Среди судов, попавших под новые санкции, 143 танкера, на которых в прошлом году было перевезено более 530 миллионов баррелей российской нефти. Это примерно 42% от общего объема экспорта нефти по морю, говорится в сообщении ведущего аналитика по грузовым перевозкам компании «Кплер» Мэтта Райта. Он уточняет, что около 300 миллионов баррелей при этом было отправлено в Китай, а большая часть остального объема – в Индию. В прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 36% от общего объема индийского импорта. Объем импорта в Китай, включая поставки по трубопроводам, за тот же период вырос на 2% и составил 20% от общего объема импорта. Цены на ближневосточные, африканские и бразильские сорта нефти уже выросли в последние месяцы на фоне растущего спроса со стороны Китая и Индии, поскольку поставки российской и иранской нефти сократились и стали дороже, сообщают источники. «У нас нет другого выхода, кроме как перейти на ближневосточную нефть. Возможно, нам придется покупать и американскую нефть», сказал Рейтер, представитель индийской нефтеперерабатывающей компании. Второй источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли говорит, что санкции против российских нефтяных страховщиков побудят Россию установить цену на свою нефть ниже $60 за баррель, чтобы Москва могла продолжать использовать западные страховки и танкеры.
В Кремле тем временем заявляют, что новые американские санкции дестабилизируют международные энергорынки. Об этом, в частности, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Понятно, что Соединенные Штаты будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции наших компаний. Но, конечно же, мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать. В целом, по санкциям мы с вами ранее говорили, и мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией. Они последовательно идут по этой линии. Вместе с тем, конечно же, подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков. Будем очень внимательно отслеживать последствия, первое. И, конечно же, конфигурировать работу наших компаний так, чтобы минимизировать последствия этих решений, незаконных решений.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сегодня же он прокомментировал вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, говорить на эту тему рано, поскольку предметной подготовки к переговорам пока не ведется. Однако, уточнил Песков, есть, цитата, «декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма необходимы и целесообразны». Конец цитаты. «Завершение войны между Россией и Украиной потребует времени и усилий», сказал в интервью ABC News Майк Уолтс, будущий советник по нацбезопасности избранного президента Дональда Трампа. По словам Уолтса, в ближайшие месяцы Трамп выйдет на связь с российским президентом Путиным, чтобы договориться о завершении войны между Россией и Украиной.
С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить соглашение, если у вас нет определенных отношений и диалога с другой стороной. И мы обязательно установим его в ближайшие месяцы. Точных временных рамок у нас пока нет, мы работаем над этим. Я ожидаю звонка, по крайней мере, в ближайшие дни и недели. Это будет наш первый шаг, и дальше мы будем действовать по обстановке. Мы хотели бы видеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Это стало бы очень позитивным первым шагом с обеих сторон, так как позволило бы нам в рамки какого-то решения на основе переговоров. Это должно закончиться дипломатическим путем. Но я не думаю, что изгнать всех русских с каждой пяти украинской земли реалистично.
Будущий советник по нацбезопасности избранного президента Дональда Трампа Майк Уолтс. Дания тем временем в свете заявлений о притязаниях на Гренландию готовится к разговору о законных интересах безопасности США в Арктике. Речь идет о защите системы международного порядка, подчеркнул министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
Я почти уверен, что Украина и, по сути, все страны мира встанут на защиту международной системы порядка, основанной на правилах, где государства имеют право на свои территории. При этом я не хочу вступать ни в какие споры с будущим президентом Трампом. Я знаю его лично. Я был премьер-министром, когда он был президентом, в его первый срок. У него есть определенный специфический способ формулировать пожелания. Мы сейчас налаживаем более детальный диалог с будущим президентом. Мы думаем, что у американцев есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью в Арктике, и мы это разделяем. Поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжить переговоры с будущим президентом, чтобы обеспечить, я бы сказал, законные американские интересы.
Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Премьер Словакии Роберт Фицо после недавнего обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласил его на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа. Фицо заявляет, что не собирается усугублять ситуацию и хочет полностью сконцентрироваться на решении вопросов, связанных с газом. Он призвал украинскую сторону принять активное участие в дальнейших переговорах с Братиславой и в работе специальной рабочей группы. Ранее Фицо заявил, что написал Зеленскому открытое письмо, в котором сказано, что решение прекратить транзит газа наносит большой вред самой Украине, Словакии и ЕС. Надо сказать, что Владимир Зеленский уже ответил на предложение Фицо провести встречу на границе двух стран. «Окей, приезжайте в Киев в пятницу», – написал Зеленский в соцсети X. Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявление о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью в 3 миллиарда евро. Об этом Писториус сообщил в сегодняшнем интервью газете «Тагес Шпигель». По словам министра, никакой блокады нет, но внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено. На это нужно время. Тем временем депутаты ультраправой «Альтернативы для Германии» провели партийный съезд, на котором звучали пророссийские заявления. В частности, депутаты Штаты отказались включить в предвыборную программу пункт с осуждением российского вторжения в Украину. В докладе 85 страниц, и там нет ни слова критики в адрес России. На это обратил внимание депутат Бундестага Альбрехт Глазер. Он предложил добавить положение, которое бы осуждало агрессию России. Однако большинство депутатов проголосовало против. В утвержденном проекте предвыборной программы партии война в Украине упоминается лишь вскользь. И там же сказано, что Украина должна быть нейтральной, без статусов ЕС и НАТО. Страны Балтии по-прежнему остаются одними из главных союзников и помощников Украины. На этой неделе Киев получит от Литвы 4500 дронов общей стоимостью в 5 миллионов евро. Также правительство утвердило ускоренную процедуру передачи госактивов. Это поможет сократить время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Киеву. Еврокомиссия выделила дополнительные 148 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины и украинских беженцев в Молдове. 140 миллионов выделили на гуманитарные проекты в самой Украине. Деньги пойдут на продукты, воду, убежище, здравоохранение и так далее. В приоритете поддержка уязвимых групп населения на востоке и юге Украины. И еще 8 миллионов направлено на проекты в Молдове, на поддержку украинских беженцев и общин, которые их принимают. В Шевченковском районном суде Львова в понедельник началось первое судебное заседание по делу об убийстве филолога и общественного деятеля Ирины Фарион. С подробностями Анна Титова.
На заседание 13 января доставили обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Также в зале присутствовала дочь Фарион София. Она подала в суд ходатайство на возмещение 15 миллионов гривен со стороны обвиняемого. Все эти деньги София, по ее собственным словам, планирует передать вооруженным силам Украины, в частности, подразделению, в котором служил ее погибший муж Василий Особа. В свою очередь, адвокаты обвиняемого попросили суд о дополнительной защите для него. Это связано с тем, что в соцсетях появились угрозы убить Зинченко во время выхода из зала суда. Судьи ходатайство о защите удовлетворили. Напомним, 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, задержали в конце июля. На следующий день МВД Украины раскрыло детали организации и самого убийства Фарион. Зинченко грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, он мог планировать и другие убийства, и его новой жертвой мог стать народный депутат Максим Бужанский. Бывший депутат, филолог Ирина Фарион, известная своими резкими высказываниями, погибла во Львове от выстрела в висок. Как выяснили аналитики, стрелявший в нее Зинченко был подписан на многочисленные ультраправые группы, в том числе и российские, где оставлял антисемитские и расистские комментарии.
Анна Титова о судебном процессе по делу об убийстве Ирины Фарион. Российские власти стали использовать статью о так называемой дискредитации российской армии для атаки, в том числе и на провластные издания. Редакция издания «Иваново Ньюс» сообщила, что получила от МВД уведомление о том, что на сайте нашли публикацию, дискредитирующую российских военных. О какой именно статье идет речь, пока неизвестно. При этом надо сказать, что «Иваново Ньюс» регулярно публикует посты в поддержку вторжения в Украину и собирает помощь российским военным. Сотрудники издания связали эти обвинения со своим конфликтом с полицейскими. В марте прошлого года главного редактора «Иваново Ньюс» Сергея Кустова избили, когда он приехал на место крушения военно-транспортного самолета Ил-76. В результате этой аварии тогда погибли 15 человек. Кустова арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полицейским. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!